Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Мы познакомились со словисткой Кэтрин О'Нил в Киеве за несколько месяцев до российского вторжения, когда она обучала американских военных курсантов русскому языку и переводила с русского роман киевского писателя Алексея Никитина «Виктори Парк», «Парк Победы», а затем его роман «От лица огня». Сейчас Кэтрин приехала в Латвию, чтобы организовать курсы русского языка для своих студентов. Мне хотелось поговорить с ней о привилегиях русской культуры и ее так называемой отмене на Западе, об исторических и политических истоках внимания интеллектуалов Америки к России. Что нужно сделать, чтобы изменить эту имперскую оптику сегодня в культурном пространстве? О том, почему курсы русского языка в Киеве были возможны для американских военных до начала российского вторжения.
Мы с вами познакомились 2 года назад в Киеве, когда вы работали как руководитель группы обучения молодых офицеров русскому языку.
Курсант, да, я работаю в военно-морской академии в Мэриленде, и мои студенты ездили в Украину заниматься русским языком. Наша академия готовит офицеров для морской пехоты и для флота. Так что язык и гуманитарные науки второй степени занимают. И 7 всего языков. Русский, арабский, китайский, японский, испанский, французский, немецкий.
Если бы я была левым критиком этой концепции,
можно,
я бы сказала, что это очень имперский подход.
Ну, абсолютно согласна. Как... Только имейте в виду, что вот эти академии, они не типичные вузы в Америке, а хотя всегда есть связь с грантами, с государством. Содержание учебы славистиков, например, никто не требует. Да, и действительно, это имперские языки.
До какого времени студенты ездили в Россию, и когда это закончилось?
До 2012 года, по-моему. Мы даже ездили в Петербург и начали договориться с Академией морской там, в Петербурге. Это невероятно, но мы ездили в Одессу, когда перенесли Академию Севастополя в Одессу.
Раньше. А сейчас как обстоят дела? Им можно приезжать в Одессу?
Нет, абсолютно нет.
Как воспринимала украинская сторона, когда состоялся перенос этой программы, еще раз повторю, обучение русскому языку американских курсантов, будущих морских офицеров на территорию Украины? Сейчас это вообще невообразимый случай, и вы же свернули.
Но если было возможно ездить в Россию, тогда можно было бы и в Украину в это время тоже. В 2010 году мы с коллегами познакомились с директорами школы в Киеве. У них прекрасная школа, «Новомова» называется. Много лет работали вместе, и это было легче, чем в России. Конечно, хорошо было во Владимире тоже, но прекратили эту программу в 2012 году для нас, а для остальных академий только после 2014 года.
Сейчас вы будете делать похожий проект в Риге.
Да, в то время, когда прекратили возможности учиться в России, мы тоже познакомились с школой в Даугавпилсе. Я первый раз в Латвии. Нам говорили, что в Риге не очень удобно говорить по-русски. Даугавпилсе нормально.
Кэтрин, я скажу, что это миф.
Я знаю, но я не была здесь. Да, сейчас я знаю, но и больше всего сейчас, ну, ради украинцев, русский язык – норма здесь и помогает людям.
Основная часть украинских беженцев – это люди с востока Украины. Жители Риги, они не говорят по-украински, они говорят по-русски. Да. Поэтому этот язык становится неизбежным языком.
Ну да, я слышу русский везде. Со мной охотно разговариваю по-русски и по-английски. Для наших студентов, которые не очень на продвинутом уровне, не только нужны уроки, но и семьи.
Поговорим вообще об истории возникновения славистики как предмета в Америке. Один из конфликтов войны России против Украины, он перешел в сферу культуры. Русские беспокоятся, что их культуру отменят. Украинцы совершенно не хотят участвовать с русскими в одних фестивалях, в одних альманахах, которые
начали делать слависты, причем как английские, немецкие, европейские, так и американские, с начала войны. И, в общем, я считаю, что позиция украинцев справедлива. Но почему славистика так много занималась русским языком, русской литературой? Дело же ведь, насколько я понимаю, не только в величии русской культуры, в кавычках я
говорю.
Я
согласна.
46-й год. Фултонская речь Черчилля, когда Советский Союз объявляется противником Запада. И, соответственно, возникает большое количество исследовательских центров в Америке, которые начинают заниматься Россией как таковой.
Это, с одной стороны, правильно, потому что после Второй мировой не только слависты, но начали заниматься область сравнительной литературы. И именно в результате того, как приезжали в Америку и в Канаду люди, которые страдали и выжили. А я, например, отправила письмо своим другом. Помните, почему вы выбрали русский? О чем вы думали? И так далее, и так далее. Ну, они думали, да, у меня хорошая история, бла-бла-бла. Но, с одной стороны, да, есть немножко цинично. Это враг, холодная война. Были деньги заниматься русским, но не было возможности в Америке. Я училась в Торонском университете, и все канадцы ездили, а я не могла. Так что я занималась русским, но не могла общаться ни с кем.
Почему вы не могли тогда поехать в Россию?
Ну, американцы нельзя было.
Европейцы очень многие ездили, даже во времена Советского Союза.
Ну да, в конце, я первый раз в 1988 году. И это был шок для меня. Я после пяти интенсивных лет изучения языка, я все равно не могла разговаривать. Это было немножко стыдно, но я ничего. Это был Ленинград на семестр. Да, это все связано с политикой, с государством. Сегодня это очень редко, что когда ты выбираешь язык, ты будешь заниматься и литературой. Но раньше это было нормально. Russian language and literature, да, French language and literature. И мы не думали о политике, о государстве, мы очень не доверяли своему государству.
И традиции русских интеллектуалов не доверять своему государству.
Ну, это точно. И я думала, что, ну, ладно, это враг, это другой, the other. Но для нас это люди, это художники. И мы слишком, может быть, думали против своих, чтобы посмотреть, что на самом деле есть. Что есть больше, чем русский в России. Я не оправдываю всех. Это для меня. Каждый из моих друзей отвечал, что «О, я думала, что это круто, что это нетипично, я умнее всех». Всё это. На самом деле, но это была закрытая область. И лингвистически подходили к нему как к мертвому языку, как к латинскому.
То есть имперский язык еще и как латынь,
mm-hmm. да? Ну, конечно, это просто анекдот.
Возникает вопрос о ваш выбор. Что
ну,
у вас?
Да. Немножко о политике надо, приходится все-таки.
Нормально.
Потому что отец учил русский в DLI, в Монтерей, the Defense Language Institute. Он знал много языков, и мама тоже, но он знал русский, и немецкий, и французский, и греческий. Странный немножко человек, эксцентричный, но он любил культуру, так что это было все в балет, в оперу, в литературу. И мы выросли в Нью-Йорке, значит, мы не были консервативными. И я ходила в школу ООН, the UN school, United Nations school.
В Организации Объединенных Наций?
Да, есть школа в Нью-Йорке для детей дипломатов и для местных. И моя мама там работала, учила английскую литературу. В то время Советский Союз был членом Совета Безопасности, и они обязаны были иметь место в этой школе. То есть, что мы можем доверять советским людям, физкультура и русский язык.
Ваш научный интерес. Вот вы защищались по какой теме?
Тема Пушкина и Шекспира. Влияние Шекспира на Пушкина. И у меня второй славянский язык был польский. Так что я романтизмом занимался, Мицкевичем, Словацким и так далее.
Про Пушкина и Шекспира я, конечно, пошучу немного, но
может
очень грустно пошучу. Вот что вы думаете о том, что отменим Шекспира, отменим Пушкина?
Ну, с Шекспиром я давно мирилась. Мне абсолютно ничего против него. С Пушкиным мне сложно сейчас, хотя с студентами мы перечитывали его. Но это было немножко цинично. Я знала, что Пушкин их все, и я хотела иметь хорошую базу. И если я буду все знать о Пушкине, тогда я буду в хорошей форме. А Шекспир был моим, и я думала, что даже самый великий, гордый русский профессор не возьмет у меня Шекспира, потому что это мой язык. Я упрощаю, конечно. Но сейчас мне очень стыдно, что почему я не читала современников, почему я не...
А почему? Что в этом стыдного? Но... Если вы хотите понять психологию другого, а если я правильно понимаю вот эту концепцию американскую развития словистики, ты должен знать про культуру другой цивилизации.
О, да, я не спорю. Но просто я выбрала двух фигур, которые... Никто не спорит на самой вершине.
О, как раз. Но сейчас спорят. Интересно, а как же прогулки с Пушкиным, Синявского? Да. Это о Шекспире. Сколько легенд, говорили уже выше, про эти образы империи. Даже не образы империи, это образы культурных паттернов, которые формировались вокруг имперских и политических образований. Политическая история из этого и состоит. Как современная политическая история, так и история прошлого. Немного ли русского языка на Западе, это объясняется абсолютно объективными причинами, послевоенными, тем, кем Советский Союз стал для западного мира после 1945 года. Вот и все. Из союзника он превратился практически во врага, что в противостояние...
А для студентов русской культуры мы не хотели этого, мы хотели дружиться.
Это очень понятно.
Да,
и эта трансформация происходила, начиная с 70-х годов. Кто, по сути дела, спас Бродского? Это американские словисты. Кто поддерживал протестную русскую культуру, культуру андеграунда?
Ну, не только это. Это было, если диссиденты, они за нас, они наши люди. Если арестуют писателя, тогда это наше дело. Но мы хотели тоже советских людей знать и, может быть, доказать своему государству, что они не совсем правильно понимают. Вот. А может быть, мы ошиблись, я не знаю.
Американская словистка Кэтрин О'Нил, Шекспир и Пушкин, имперская культура и русское вторжение в Украину. Польский муж и украинская дочь американской словистки.
Сейчас особенно становится огромным вопросом, кто такие в целом советские люди.
Да.
То есть до начала вторжения России в Украину были иллюзии, что огромные трансформации произошли в постсоветском обществе. Но началась война, началось вторжение в Украину, и с ужасом все наблюдатели и исследователи говорят, что, оказывается, это общество очень архаическое, что общество очень быстро регрессировало до уровня тоталитарного. Ну, такие реакции вот на эту политическую ситуацию, которую описывали, пожалуй, только исследователи Левада-центра, когда они писали о мире постсоветского человека, о его качествах, которые никуда не деваются. А оказалось, что трансформации постперестроечные затронуты только небольшие слои городского населения. А то, что называется глубинный народ, он еще, видимо, требует своего исследователя. Хотя бы несколько слов. Ваша восточноевропейская семья, ваш польский муж, известный философ, ученик Колоковского, ваша дочь, украинка. Да, вот можно немножко про
это? Немножко. Это называется occupational hazard. Потому что нас предупреждали, не надо влюбиться в русского или в советского, потому что они хотят от тебя гражданство. Серьезно предупреждал. А мой бывший муж Збигнев Яновский, специалист по французской философии, любитель жарких споров об американском либерализме.
Он же написал книжку, название которой пародирует словосочетание гомосоветикус.
Да-да-да, Homo Americanus, да. Он не только был студентом Колоковского, но и Алана Блума. Он учился как раз в Social Thought в Чикаго, а я на кафедре славянских языков, но это было в одном здании, мы там и познакомились с Колоковским и другими фигурами блестящими, и мы ездили всюду, жили во Франции, в Польше, приземлились в Денвер, Колорадо, мне пригласили работать в Денверском университете, и он немножко времени там преподавал философию. Мы долго ждали и решили, что у нас не будет ребенка биологического, и хотели усыновлять ребенка. Хотели американского ребенка, потому что у нас не было денег на иностранного. Как не цинично это звучит, но на самом деле так и есть. Но одна девочка родилась в Харькове. Ее удочерили другая семья в Колорадо, и у них были большие проблемы. И вот нам звонили в агентство и сказали, что есть эта славная девочка, ей было 5 лет, мы с ней встречались, но не надо было говорить, что мы, может быть, ее новыми родителями. Но она все понимала. Она все понимала, что она показывала лучшую сторону. Это очень больно было.
Она говорила по-русски?
По-русски. Она из Харькова вообще. Но она не перенеслась в детский дом для более старших детей. Но она великолепный человек. Мы очень близкие. Она очень любит Украину, она любит наших друзей. Ездила в Харьков и в Киев.
Когда?
В 21-м году. И она ездила несколько раз в Польшу, любит Польшу тоже. Я не знаю, что ее восточноевропейское происхождение связано с тем, что я влюбилась в поляка, но, конечно, это было... И нам звонили по поводу того, что мы говорили по-русски.
Я задаю этот вопрос, потому что, глядя на вашу биографию со стороны, это довольно очевидные, в общем-то, вещи. Ваша тропность к тому, что Тимоти Снайдер называет кровавыми землями, к этой части Европы, которая связана с историческими трагедиями 20 века. И понятно, что и Польша, и Украина – это арена очень жестоких битв. До сих пор происходящее в Украине вполне вписывается в концепцию Тимоти Снайдера. Поэтому, возможно, он один из самых востребованных философов и исследователей сейчас.
Он огромный специалист и великий лектор. Интересно, что его читают на украинском, на русском, на польском. Раньше для поляков это был Норман Дэвис. Но Тимоти Снайдер пошел герой сейчас.
Давайте мы поговорим про вашу литературную историю с Алексеем Никитиным. Вы стали его переводчиком. А как вы нашли его книжки?
Мы готовились с студентами к поездке в Киев в 2019 году. И я хотела книгу о Киеве, роман. То есть я знала уже Булгакова и немножко Куркова. Вдруг нашла рецензию о его романе «Victory Park» весной 2018 года. И после я узнала, что он в то же время уже ездил по Америке и выступал в Нью-Йорке. Но я с ним не была знакома. Когда мы ездили с студентами и с коллегой, мы гуляли по парку, мы видели на колесо, хотя мы не хотели подниматься в колесо. Но просто потрясающий роман.
Парк Победы.
Но название по-английски. Потом эпоха ковида, и мы сидели дома. Я получила научный отпуск на год. Я хотела в Киев. И я просто через знакомую преподавательницу из той же школы Новомова, я познакомилась с Алексеем. Он был крайне удивлен. Он думает, что я типичная американка, и как я могу понимать такой роман. И на самом деле между нами получилось какой-то продвинутый семинар по советской культуре. И потом он закончил последний роман «От лица огня», послал мне конечный вариант до того, как он вышел. Потрясающий роман. И я хотела и этот перевести, и это выйдет через год, может быть, в Америке. Это не я одна переводила, но с подругой, коллегой Доминик Хоффман. И это было очень круто с ней работать.
Вы перевели его эссе, уже написанное во время войны, когда он говорит о 4 потерянных культурах. Украинской, польской, еврейской и русской.
И сейчас и русской.
Этого. Он начинает, собственно, с требования Джона Гусуорси, напоминает о требовании Джона Гусуорси после Первой мировой войны о неприкосновенности культурного наследия. И эта фраза Гусуорси вошла в хартию Пен-центра при организации. Удивительным образом получается так, что русская культура оказывается жертвой этой войны.
Да. Чувствовалось это после 2014 года, но когда я наконец туда приезжала, украинские язычные писатели и русскоязычные писатели Украины работали вместе. Это был результат Майдана. Может быть, не совсем всегда гладко, но были такие...
Но многие писатели просто переходили демонстративно
многие
на украинский язык,
да.
Потому что это становилось языком свободы, а русский казался, как это сказать, скомпрометированным.
Да, но начало так-то развивать вместе с украинскими, и Алексей играет очень важную роль в этом процессе. Действительно, я шутила, что он последний могиган о которой я говорю, я не последний, он доказывал мне и представлял мне многих других, но на самом деле сейчас он продолжает, по-моему, на русском писать, хотя он прекрасно по-украински может, но это не так просто переключить.
Я понимаю, что эту позицию можно критиковать. Я понимаю, что это непопулярная позиция во время войны с Россией.
Просто Рафаенко, например, Стяжкина, Лена, им противно просто, что их родной язык употребляли против них.
Они люди с Востока.
Из Донецка.
Да. Это очень важный момент. Пускай меня сейчас простят украинцы, но для людей с Востока Украины крайне важна вот эта оскорбительность, с которой пришли русские. Вот это вот «мы пришли вас спасать». Ну, это бред. И поэтому многие люди переходят на украинский. Кто-то хочет быть билингвой, как, например, Александр Кабанов или Борис Херсонский. Это люди, которые пишут на двух языках. Но, в общем, это по-прежнему остается большим вопросом и таким полем военных действий. Культура тут оказывается и жертвой войны, как пишет Алексей, причем все четыре украинские культуры. Ну, собственно, он рассматривает историю 20 века. Это история польско-советской войны 19-21 годов. Это расстрельное возрождение, то есть убийство авангарда Сталиным. Это окончательное решение еврейского вопроса сначала Гитлером, а потом Сталиным. То есть Лёша цитирует Мирона Петровского, что Гитлер убил читателей, а Сталин убил писателей. И, наконец, вот то, что происходит сейчас, это прежде всего это война против украинства как такового. Алексей это подчеркивает. Действия российских военных на территории Украины – это война против украинской идентичности. Что вы думаете все-таки об этих страхах, об этих спорах? Действительно ли существует так называемая отмена русской культуры на Западе? И если да, то в чем это выражается? И если нет, то тоже расскажите.
Я думаю, что не совсем. Классическая русская культура – первый шаг типичного американца к славянской культуре, потому что не скоро выучат новые произведения украинских классических композиторов и польских. Есть, конечно, но Чайковский всегда будет на месте. И даже вот знакомые из Украины посмотрели балет в Вашингтоне, Джоффри балет про Анну Каренину. Говорили, что это абсолютно классно, без контроверсий, не обидно и ново, и абсолютно были в восторге от этого. Это украинцы говорили из Киева. То, что я думаю, что Толстой пусть поживет, и Чайковский без проблем, и Пушкин и так далее, но пусть памятники или улицы переименовать.
Я просто за.
Да, но сами курсы литературы, они должны, может быть, с точки зрения теми
колонизации,
да, перьи. Ну, как прошло Шекспир, без особого ущерба, по-моему, Шекспир. Но есть, и я тоже чувствую, у меня, я стараюсь видеть все с точки зрения своих украинских знакомых в академии, и я очень сурово сужу, когда мои друзья говорят, что что-то небрежно, это русский. Я вообще стараюсь избегать прилагательное русский только с языком. Культура или кухня, или что-то в этом роде.
Или человек.
И человек, я думаю, да, это совсем другое. С другой стороны, я понимаю, что это время экстремизма, и если надо думать, что лучше не с этими людьми общаться, ты имеешь право на это. Я думаю, что поляки так думают, и украинцы так думают. Не все. Не случайно мои украинские знакомые, у которых первый язык русский, не так строго судят.
Но все равно мы понимаем, что украинцы имеют полное право отказываться от общих платформ, общих конференций, общих площадок.
Абсолютно. И это не от нас зависит, а от них. И мы, и по-моему, русские, которые под этим, они понимают это. А почему западные американские слависты хотят примирить их? Это потому, что мы знакомы с русскими, и с хорошими русскими, которых мы любим, и это наши друзья, коллеги, и мы доверяем им. Это очень наивный ответ, но я думаю, что это первый слой. Просто это наша работа и наши коллеги, и они должны продолжать свою работу. Сейчас я понимаю, я бы не приглашал русских российских и даже американских русских, например, с украинцев. Но сначала было не так ясно.
Это еще и такая американская традиция действительно организовывать площадки примирения. Я знаю, как израильско-палестинские пытались тоже конференцию устраивать там, и так далее. Но это правда, это немножко наивно.
Но... и Трамп сказал, я закончил бы войну за один день. Мы очень амбициозные люди. Это хорошее слово «westsplaining», да, как «мы понимаем лучше вас, что надо». Это была большая проблема в нашей истории дипломатии.
Сейчас, я думаю, что у славистов будет новая работа, им нужно будет действительно заниматься деколонизацией курсов, связанных с Россией, отдавать больше времени Украине, Белоруссии, Польше, том, что я понимаю, что польский фокус довольно сильный был, но...
Да, и в связи с этим мой долг переводить как можно больше текстов, потому что если есть один роман из Польши, один из Болгарии, это мало. Многие из нас это делают, но есть немножко противопоставление от студентов, которые они абсолютно ничего не знают. Не знаю, кто Пушкин, не знаю, кто, может быть, слышали о Достоевском и Толстом, но если они даже этих не знают...
Хорошо бы, чтобы они теперь знали хотя бы Мицкевича и Шевченко.
Да, это было бы хорошо. Да, есть прекрасный перевод на английском «Шевченко Кавказ». И студентам очень понравилось. Поразительный текст такой.
«Русская культура и вторжение в Украину. Потери украинской культуры в этой войне. Наивность международных миротворцев от культуры». Американская славистка Кэтрин О'Нил.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.